Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аднавіліся судовыя працэсы над удзельнікамі пасля выбарчага пратэсту ў Менску. Кіраўнікі дыпламатычных місій краінаў Еўразвязу ў Беларусі заявілі, што не атрымалі запрашэння на афіцыйную цырымонію святкавання гадавіны перамогі. Гаспадарчы суд Менску прыняў рашэнне выселіць партыю БНФ з офісу на праспекце Машэрава 8.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз сёння ўвёў санкцыі супраць 13 прадстаўнікоў сірыйскага рэжыму, адказных за гвалт супраць антыўрадавых пратэстоўцаў. Сярод іх няма прэзідэнта Башара Асада, але адзін з ягоных братоў адкрывае спіс. Магер Аль-Асад камандуе вайсковым дывізіёнам, які выкарыстоўваецца супраць дэманстрантаў. Усім 13 асобам забаронены ўезд на тэрыторыю Еўрапейскага звязу, іх банкаўскія рахункі ў еўрапейскіх краінах павінны быць замарожаныя. У Сырыі ад пачатку масавых народных выступаў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада загінулі паводле апошніх дадзеных праваабаронцаў 757 цывільных жыхароў, затрыманыя тысячы людзей, калі 9 тысяч чалавек усё яшчэ знаходзяцца ў турмах. Былы міністр турызму Егіпту Зухэйр Гарана асуджаны сёння да 5 гадоў турмы паводле абвінавачання ў карупцыі. Суд у Каіры прызнаў Гарану вінаватым у незаконнай выдачы ліцэнзію на права працы ў турыстычнай галіне і распродажы дзяржаўных зямельных участкаў па заніжаных коштах. Страты, нанесеныя казне экс-міністрам, ацэньваюцца ў 51 мільён даляраў. Гарана, ужо другі міністр, які працаваў пры былым прэзідэнце Хосні Мубараку, асуджаны пасля таго, як у лютаму выніку масавых хваляванняў Мубарак падаў у адстаўку. Пасля лютаўскіх падзеяў у Егіпце былі арыштаваныя болей як 20 чалавек, набліжаных да былога прэзідэнта. Паўночна-атлантычны звяз абверг інфармацыю, што авіяцыя НАТО, калі мінулай начы бамбавала шэраг аб'ектаў у Трыпалі, мелася забіць Муамара Кадафі. Прадстаўнік камандавання НАТО, італьянскі генерал Кляўдыё Габеліні, паведаміў, што апошнія рэйды былі скіраваныя супраць камандных і кантрольных цэнтраў, якія ўлады Лібіі выкарыстоўвалі для абстрэлаў цывільных жыхароў. Габеліні адзначыў, што НАТО не ведае, ці жывы Кадафі. Улады Афганістану сёння заклікалі лідараў талібаў далучыцца да мірных перамоваў, якія ініцыяваныя ўрадам краіны. У іншым выпадку, папярэдзіў афганскі віцэ-прэзідэнт Махамад Карым Халілі, талібаў напаткае лёс забітага ў выніку спецаперацыі ў Пакістане 1 траўня лідара Аль-Кайды Усамы бін Лядена. Афганскі віцэ-прэзідэнт выступіў на адкрыцці двухдзённай канферэнцыі ў Кабулі, прысвечанай мірнаму працэсу ў гэтай краіне. Сёння ж у правінцыі Нурыстан на паўночным усходзе Афганістану вялікая група талібаў каля 400 ваяўнікоў напала на базу афганскай паліцыі. На паўночным захадзе Пакістану ў паселішчы Наўшэра правінцыі Паджаб ля будынка мясцовага суду адбыўся выбух, у выніку якога загінула супрацоўніца паліцыі. Бомба, якая была закладзена ля ўваходу ў суд, верагодна была падарваная пры дапамозе радыёкіраваных дэтанатараў. Другі загінулы мясцовы цывільны жыхар. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прагучыць праз гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння аднавіліся тры судовыя працэсы над удзельнікамі пасля выбарчага пратэсту ў Менску 19 снежня 2010 году. У партызанскім раённым судзе ідзе працэс супраць былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, а таксама супраць Іллі Васілевіча, Алега Гнетчыка, Фёдара Мірзаянава і Уладзіміра Яроменка. Саннікава вінаваціць у арганізацыі і ўдзеле ў масавых беспарадках, яму пагражае да 15 гадоў зняволення. Астатніх абвінавачваюць ва ўдзеле ў масавых беспарадках паводле крымінальнага кодэксу ім пагражае да 8 гадоў зняволення. За судовым працэсам сочыць наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
Сегодня на 7-й день процесса над Андреем Санниковым и 64 удельниками площади выступали свидетели с боку обороны и обвинувачения. До речи, никто из опошних свидетелей обвинувачения не имел никаких претензий до подсудных и до демонстрантов 19 снежня у целом. Директор фирмы, якая гандлює кветками, например, сказал: «Ну, зачинилися мы ранее в той вечер, и добра, я не собираюсь лечить некие страты и упущенную выгоду». А два сотрудники Менской управы милиции признали, что им загадали спинить попереджвание громадян об тем, что акция на площади будет загнанная силой. При этом один из милициантов, Юрий Корольков, поведомил, что его накировали со спецмашиной и звуковзмоцняльной аппаратурой еще о 7 вечера на площадь Незалежности, когда еще никто не ведал, что демонстранты могут сюда прийти. Грунтовными показаниями сегодня выступили свидетели от обороны: Алена Танкачева, Олег Волчак, Павел Козловский да иншие. Правоборонца Алена Танкачева свидетельствовала про мирный характер демонстрации 19 снежня. У поддержку своих показаний она процитовала справоздачу Международной надзиральной миссии правоборонцев о подеях 19 снежня и попросила суд долучить эту справоздачу до материалов справы. Судья нечакано погодилася. А Олег Волчак заявил, что он особисто звертался до Менской милиции с просьбой затримать тех, кто начал бить шкло у доме ураду. Але те ему отказали: у вас своя праца, а у нас своя, и протягивали видеоздымку. Активистка компании Санникова Галина Юрова заявила, что на площадь люди пришли святковать, а не бить шибы, бо по выниках подлику голосов чекался другий тур выборов. Спотарення Юрина после разгону площади разов 5 об'їхала ее и не бачила там никаких ледорубов, каністров с запальной сумесью та іншого, про которые говорится у материалах криминальной справы. Зусім висміяв эту версию экс-министр обороны Павел Козловский, який працював у команде Санникова, был его доверенной особой. У нас было еще два генерала. Напевно, коли б мы организовали нечто, то не такую провокацию. Нас учили перемагать, а не робить такие неумелые провокации, сказал Павел Козловский. Ни до якого гвалту, ни до якого силового сценару и захопу влады никто не рихтувався, запевнил генерал Козловский. Адвокат Варвашевич спитав Козловского, что б їх прийняв, коли б отримав загад захопить дом ураду. Але суддя зняла гэтае питання.
С партизанского районного суду Менску передавал Валер Калиновский. А у суде Фрунзенского района Менску протягивается разгляд криминальных справ супраць былых кандидатов у президенты Владимира Някляева и Виталя Рымашевского, а так само активистов их штабов Андрея Дмитриева, Александра Фядуты, Насты Положанки и Сергея Возняка. Усіх их виноватить у организации подрыхтовцы деянняў, якія грубо порушают громадский парадок альбо активным удзеле у их. Паводле гэтага артыкулу им погрожает до 3 гадоў пазбаўлення воли. У Фрунзенском суде находится наш корреспондент Олег Груздилович.
Значит, процесс протягивается. Я вышел, когда еще не закончилось поседжение, але меркую, что худко оно закончится, бо идзе пытание светых милициантов, идзе вельми худко. Это, как правило, супрацовники ДАИ, які вельми худко отказывают на пытание относно подей на Кастрычинской площади. Особливость тая, что большинство вот тех, кого зараз обвинувачивают в Фрунзенском суде, на этой площади и не были. Тому без особливых разборок проходит это пытание. Але до этого было сегодня вельми два істотных цікавых момента. По-перше, закончился допыт кандидата на президента Владимира Некляева. И после этого допыта он заявил два ходатайства вельми істотные. Первое – это выкликать у суд у якости следок подей министра внутренних справ Куляшова и дейного керовника державы Александра Лукашенко. Але суд это ходатайство отхилил, пославшись на то, что они не были следками этих подей и не могут свечить. И другое – Некляев ходатайничал, как ему дозвонили сустрэцца з сваімі дочкамі, ён не мае такой магчымасці, знаходзячыся пад хатнім арыштам. Тут таксама суд адмовіў яму ў хаданнасці. Вось на гэтым закончылася допыт абвінавачаных і пачаўся допыт сведак. І вось паводле назіральнікаў самыя істотныя былі это два сведкі міліцыянты, супрацоўнікі ДАІ Ігнацію Павлікевіч, якія знаходзіліся якраз у тым аўтамабілі ДАІ, які перагадзіў на вуліцы Калектарнай рух калоны каманды Некляева на Кастрычынскую плошчу. Всім вядома, што пры гэтым быў збіты Владимир Некляев. Так вось самае цікавае, што і Ігнацію, і Павлікевіч, якія сведчылі пра то, як затрымлівалася калона, як яны вялі перамовы, як мітынгоўцы, будучы раскачивали автомобілі. Чомусь вони не бачили сам момент, як збивали Володимира Некляєва обидва. Павлюкевич сказав, що він глядів у другий бок, а Ігнатій ввогуле не пам'ятає, чому він не про це нічого. Ті бачили, питалися адвокати, ті бачили ви ніякі травми на твари Володимира Некляєва? Ігнатій сказав, що нічого не бачив, а Павлюкевич згадав, що бицем би була ссадина. Потім на адмисловое ходайництво адвоката Сидоренки зачитали його показання, дадені під час слідства. Там було написано, що він тоді казав, що був синяк под воком Некляєва, і що Некляєв при цьому заплющував в очі, бицем би робив картинку для знімаючих його телеоператорів. Адвокат спитався, чому ви так думаєте, бо ви ж самі казали, що не бачили, збивали його, не збивали. Чому ви міркуєте, що він імітував нещо? Ось це моє таке суб'єктивне міркування, казав свідок Павлюкевич. І ще був цікавий момент. Ігнатій сказав, що в машині ДАІ, яка спиняла колону, говорить правду, був некий третій супрацовник, Олексій, про якого нічого не відає, крім того, що він некий супрацовник, некої міліції чи спецслужби. А другі свідки, Павлюкевич, які так само знаходяться в автомобілі, увогуле про цього чоловіка нічого не сказав. І тільки потім, відповідаючи питання, згадав, що да, бицем би їх було, може би, два, може би, три. Ось так проходить цей процес у великому суді над Федором Некляєвим, Ромашевським і іншими активістами.
У суді Фрунзенського району Мінську наш кореспондент Олег Грузділович. Я нагадаю, що за процесами в режимі онлайн можна сачити на нашому сайті в інтернеті свобода.орг.
Портрет на фоні кратов. Обвинувачені і осуджені за площу в очима сябру, колегов, свояков. Усяго по кримінальних справах об подіях 19 снежня обвинувачені більше за 40 чоловік. Свобода звернулася до сябру, колегов, свояков обвинувачених з просьбою розказати про цих осіб. Усі портрети на фоні кратов на сайті «Свободи».
А так само портрети на фоні кратов у нашому ефірі літерально праз паўгадзіны. І гэтым разам мы расказваем пра людзей, якіх пачнуць судзіць 11 траўня. У судзе Ленінскага району Менску пачнецца разгляд крымінальнай справы супраць былых кандыдатаў у прэзідэнты Мікалая Статкевіча і Дмітрыя Вуса, а таксама супраць Андрэя Пазняка, Аляксандра Класкоўскага, Аляксандра Квяткевіча, Артёма Грыбкова і Дмітрыя Буланава. А так само у той же день у суде Заводского района Менску почнется суд над сустаршинем створанной белорусской христианской демократой Павлом Северынцем, журналисткой Ириной Халіб и доверенной особой кандидата у президенты Миколы Статкевича, человека, який керовал ягоным выборчим штабом, Сергеем Марцалевым. Вы на хвалях Радио Свобода, и мы вертаемся до еще одного сегодняшнего суду. У суде Московского района Менску пошел третий день процессу над Дмитрием Дорониным, Сергеем Казаковым, Владимиром Лобаном, Виталем Мацукевичем, Евгеном Сакретом и Олегом Федоркевичем. Усих их обвинувачивают в уделе у массовых беспорядках, им погрожает до 8 годов зняволення. У суде находится Галина Бакунчик.
Третий день суду был присвечен завершению разглядов матеріалу справи, прогляду відео, допиту свідок. У перший час, це завершення прогляду матеріалу справи, суддя зачитувала перелік матеріалів, тих документів і електронних носьбітів, які були конфісковані у підсудних під час перетрусу. Так само характеристики. Вельми важно значить, що ніводна з характеристиків, які були зачитані у суді, не утримлівали ніяких адмовних звісток про підсудних. Усі були виключно становчі. Те ж саме говорилося і під час допиту свідок, особливо свідок, які були з боку обвинувачених. І вони так само казали про своїх сябров, бо були, наприклад, сябри Лобани, вони казали, що це вельми товариський чоловік, який так само готовий прийти на допомогу, що вони були разом на площі і не бачили намірів, ягоних намірів на ніякі там гвалтовні дії. Так само свідка Кристина Шацікова, яка разом з сяброўкой приїхала з Могильова, свідчила про те, що Яны приехали на площу шмат раней за усіх інших, покольки раней прошел цягнік з Могилеву, и могли назирать, что там отбывалось. Так вот, они свечили, что там были люди у цивильным, которые фильмовали все, что отбывалось на площади. Площадь была еще вольная, и что туда приходили люди, особливо она зауважила одного человека, который был с сумкой, и вот отчаянно дужих хлопцев, 4-5 человек, которые спробовали поводиться незауважно, зашли до Червоного костела, там заставались, але когда пришли все удельники митингу, то как раз они были самыми активными. И вот это один человек, она каже, что особливо его добро запомнила, и он первый удар по дверях молотком. И что совсем не заклик Мацукевича, белорусы, сюды спровоковал биццё шкла, як гэта хоча падкрэсліць прокурор Мельнік. Прокурор Мельнік, які папярэдніх паседжаннях падчас сваіх пытанняў, у ягоных пытаннях утрымліваецца столькі інфармацыі, якая не утрымліваецца нават у паказаннях сведкаў. Асабліва это тычыцца пытанняў датычных сведак з боку супрацоўнікаў міліцыі. Да, прыкладу, адзін з іх супрацоўнікаў міліцыі сказаў, што ён памятае заклік беларуса сюды, але не памятае чалавека, які гэта казал. Калі ему показали присутных, и он сказал, что не познає ніводного з яго. Тады суддя разом с прокурором подняли Мацукевича, які аўтары, так сказать, гэтага закліку, и сказали, вот гэты человек может быть, мог заклікаць. И нават при гэтым сведка не познал гэтага Мацукевича. То же самое было и с остатнімі сведками з боку міліції, они не познавали нікога з присутных обвінавачаных. Падчас прагляду відэаматэрыялу, якія сёння ўжо завершаны, толькі траіх чалавек суддзя перапыніла прагляд і показала только троих человек: Федоркевича, Мацукевича и Казакова. Остатние не были засвечены на видео. На этом сегодняшний день судового разгляда завершены.
Галина Абакунчык находится у суде Московского района Менску. И я нагадаю, что за всеми судовыми процессами, которые отбываются по справе об послявыборчых протестах, вы можете сачыць на нашем сайте в интернете свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Аднавіліся тры судовыя працэсы над удзельнікамі пасля выбарчага пратэсту ў Менску 19 снежня мінулага году. Урад Расіі ўнёс у Дзярждуму законапраект аб зменах у бюджэце з артыкулам, які дазваляе даць Беларусі крэдытную дапамогу прыкладна на 500 мільёнаў даляраў. Кіраўнікі дыпламатычных місій краінаў Еўразвязу, якія акрэдытаваныя ў Менску, паведамілі, што іх не запрасілі на афіцыйную цырымонію святкавання гадавіны перамогі. Пачаўся суд над былым адвакатам Міхаілам Волчыхам, якога абвінавачваюць у выдаванні звестак следства па справе Святланы Байковай. Гаспадарчы суд Менску прыняў рашэнне выселіць партыю БНФ з офісу на вуліцы Машэрава. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кіраўнікі дыпламатычных місій краін Еўразвязу, што акрэдытаваныя ў Менску, а таксама прадстаўнік амбасады ЗША, сёння ўсклалі кветкі да вечнага агню на плошчы Перамогі ў Менску. Цырымонія прайшла без удзелу афіцыйных беларускіх асобаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Свою адсутнасць на плошчы Перамогі 9 траўня падчас афіцыйнай цырымоніі святкавання гадавіны перамогі амбасадары патлумачылі тым, што іх на гэтую цырымонію не запрасілі. Запрашэнне было толькі вайсковым аташэ, і яны прысутнічалі учора на свяце, сказалі Свабодзе амбасадары Літвы і Польшчы Эдмінас Багдонас і Лешак Шарэпка. Кіраўнік дыпмісіі Вугорщины, краіна, якая цяпер старшынюе у Еўразвязе, Ферэнц Контра, сказаў журналістам ля помніка перамогі.
Почему нас не было? Нас забыли пригласить. А без приглашения мы, конечно, не придем. Поэтому в пятницу мы проинформировали протокол Министерства иностранных дел о том, что мы придем 10 числа и возложим цветы памятники. Нам немножко странно, что кто-то почему-то хочет разделить дипломатический корпус, не приглашая членов антигитлеровской коалиции даже на такую церемонию. Я думаю, что это немножко неадекватное поведение.
Державные белорусские телеканалы отсутность амбассадоров развязу на площади Перемоги 9 травня фактично приравнивали до поддержки нацизму. Вось, наприклад, як говорив про гэта ведучий каналу АНТ Александр Серебренников.
Более 80 тысяч человек сегодня в столице приветствовали праздничную колонну. Единственное, кого не было на площади Победы в Минске, это представители дипломатического корпуса стран Евросоюза. Это в высшей степени цинично. Святой для всех людей планеты день не почтить память павших в борьбе с нацизмом. Что это? Поддержка нацистской идеологии?
Амбассадор в Угорщине, от имя своих коллег, выказал с этой нагоды обурення.
Мы услышали в некоторых государственных СМИ, что наше непоявление это цинично, это поддержка нацистской идеологии, но извините, это уже сверх журналистики или пропаганды. Конечно, в этот день мы вспоминаем всех жертв войны, и тут разделение европейских государств на поддерживающих или не поддерживающих, на кого-то люблю, кого-то не люблю, это не очень умно.
Политолог, профессор Европейского гуманитарного университета у Вильни Владимир Роуда каже, такие поводины белорусское керавництво его не дивить. Мовляв, это не первый подобный выпадок.
Спекуляция была в том, что приписывались только Советскому Союзу все эти перевозы, только сталинская политика провела до перемоги. Линия Сталина отбурилась, и так далее. Заплющивали в очи на не меньше важную и значную частку у этой борьбы, у этой перемоги. Именно это ту частку, которая была связана с антигитлеровской коалиции. В целом, боротьбой Злученных Штатов Америки, Великобритании, Франции и так далее.
Политолог Роуда додає, Лукашенко не треба забываться, что Третий Рейх разбурала уся антигитлеровская коалиция.
Может, треба нечто поправить у своей политики и не так отпихваться от евразвязи и былых союзников. Может, эти союзники не спотребятся, когда возникнет иншая ситуация и починит тиснуть Москва.
Амбассадор Угорщины прокомментовал и учорашнее слово Александра Лукашенки про готовность Беларуси до диалогу за евразвязом. И он сказал, что такой диалог ведется, але выключно на техничном уровне. И будет таким, покуль у Беларуси застаются политвязни.
Рассказывал Владимир Глот.
У экспертизе свободы передача на тему «Выники святкования Дня Перемоги». Беларусь святкувала 66-ю годовину перемоги над фашизмом. Чому выступ Александра Лукашенко 9 травня был таки конфронтационным? Чому заходние амбассадоры не присутничали на урочистой церемонии на площади перемоги? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько и политический оглядальник газеты «Беларусь и рынок» Павлюк Быковский. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза свободы на наших хвалях позднее, а я нагадаю, что вы сами можете выказаться на конт любых подеев у Беларуси и свете. 24 годины на сутки включенный телефон «Аутоотказник» 266-39-52.
Во что превратились день, ради которого погибли миллионы граждан всего мира? Вся семейка в сборе, и впереди всего шествие. Без жен, естественно. Больно и стыдно. Опять запугаем всех и ругаем. Не белорусы мы, а лукорусы. Не Белоруссия, а Лукоруссия. Водки и зрелищ. И четырехстишие небольшое по этому поводу. Что толку, что об лед, как хлеба бился. Уйду, и все забудут обо мне. Быть может, я не вовремя родился. А может быть, живу не в той стране. Анатолий Балакир, город Слуцк.
В результате этой войны мы потеряли почти треть населения самых стойких, самых мужественных, самых справедливых. Ведь война забирает лучших. Это с одной стороны. С другой, мы потеряли свое будущее, детей, самых беззащитных. Война обычно забирает и этих. Мы потеряли большую часть своей территории. К сожалению, Лукашенко приватизировал этот праздник, День Победы. Хоть раз в году так хочется ему побряцать оружием, почувствовать себя генералиссимусом. Да заодно только его восхищение Гитлером мы должны предать его анафеме. Сколько беды на нашу землю принесет еще этот человек, находясь у власти. С праздником Победы вас, белорусский народ. И думайте, думайте.
всегда придерживалась мнения, что крупные государственные посты должны занимать профессионалы и настоящие патриоты. Только тогда у страны и народа есть будущее. Что я вижу? Безумные цены в магазинах и такой же дурдом в обменниках. Где наше правительство и наши депутаты? Где дорогой Павел Изотович со своей СБ и Давыдько с БТ? Им тоже кто-то запретил говорить что-нибудь? Или они в таком шоколаде, что происходящее для них комариный писк? Господа, вас кормит этот народ. Вы хорошо благоустроились и живете почти в раю. Может, мы услышим от вас что-нибудь внятное?
Цепочка обмана и прочей нечисти началась, когда было объявлено, что машину кандидата Лукашенко обстреляли неизвестные, которые по сей день не найдены. И неизвестно, когда вообще их найдут. Все жалуются на цены. А в деревне, чтобы взорать одну сотку земли, надо заплатить 11 тысяч рублей. Все хотят хорошо жить и вкусно есть за чужой счет. Государство простому селянину дает только сказку про сладкую жизнь. А получается все наоборот. А город готов с селянина содрать 3 шкуры. Так пусть корреспонденты поговорят с селянами в глубинке, а не в радиусе городского кольца.
Настоящий президент не мозолит глаза людям и не вешает лапшу на уши краснобайством, а тихонько работает, как все, и никто о нем не знает. Мы же все работаем где-то. В некоторых странах вообще не знают президента. Он там работает, и никто не знает даже его фамилии.
Класс пресмыкающихся делает вид, что вершит суд. В действительности же исполняет волю узурпатора, высказанную им еще до выборов. В общем-то, ничего нового в этом нет. Все идет по предвиденному сценарию. Теперь вопрос только в том, что с политзаключенными будет делать Лукашенко. А именно от него все это зависит. Пытаться менять на финансовые вливания и поблажки режиму, или упиваться властью, местью и вседозволенностью.
266-39-52, аутоотказник працуя 24 години на сутки. Вы на хвалях Радио Свобода. Урад России внес в Державную Думу законопроект об изменах в бюджете, бо чекаются додатковые прибытки от продажу нафты. Одночасово у расходную частку российского бюджета будет внесен артикул, який серед іншого дозволить российскому раду дать кредит Беларуси по линии антикризисного фонда Евразес на 14 миллиардов российских рублей, это приблизно 500 миллионов доляров. Беларусь просила у этом фонде кредит по мерам 2 миллиарды доляров. Складаная экономичная ситуация и немагчимость свободно набыть валюту вымушают зачиняться приватные фирмы. Спыняют свою деятельность шмат якія индивидуальные предпринимальники. Про такие факты информуют региональные корреспонденты «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
На Могилевщине ситуация с приватным гандлем с причины валютного кризиса погоршается. Тему протягивает Андрей Белогубов.
У Бобруйску некоторые из предпринимальников уже не устанут заплатить податки. Не выключают, что доведется припынить гандаль. Говорит спадарня Алена. Яна гандлюет мужчинской и женочей вопраткой.
В этом месяце уже я не поехала за товаром и не заплатила налог. Валюты нет и не с чем ехать. 4200 валютчики продают, да, а то и 4250 уже. И если вложить в товар, то неизвестно, как ты его продашь.
Предприниматель з Могильова, спадарыня Марина, у такой же ситуации. Прибытку няма, гандаль со стратами.
Многие прекратили работу. Уже не платят налоги, ассортимент скудеет, цены растут. А покупатели возмущаются и нас обвиняют в чем. Они не хотят верить, что здесь это и не мы, что это в стране такое творится.
Берасейшина. Дефицит валюты наибольше отбился на Берасейшине на приватных фирмах. Дробные гандлеры распродают старые запасы. Сергей Смирнов удокладняет.
Поводя слово предпринимальника с Барановича Миколая Черновуса, распродается то, что лечится неходовым товаром. Новый товар продавать становится надзвучай складано. Предпринимальники при таких воронках худко станут беспрацовными.
По какому курсу что продавать? То ли по 4000 его пересчитывать, то ли по 5000 пересчитывать. А в убытке, некоторые в убытке не хотят работать. Если вот, например, кто торгует химией, эти порошки стиральные, это памперсы, тот же самый порошок стоил 75 тысяч, сегодня 140 тысяч.
Витебщина. Теперь менее гандляров на Смоленском кермаше у Витебска. Чому? Тлумачит Бронислава Станкевич.
Былый политвязень и лидер предпринимательского руху Сергей Процюкевич у выходные наведал Смоленский кермаш, на яким неколи працевал и сам. Он означает, что предпринимальников за опошний месяц поменяло, особливо на уличных гандлевых местах.
Действительно, народу стало гораздо меньше. Но в крытом павильоне хочешь работай, не хочешь не работай, а аренду платить все равно будешь. А аренда там сумасшедшая. 1,5 миллиона в месяц. Говорю, типа, как там с валютой, там. Некоторые говорят, а ты знаешь,
словами Сергія Працюкевича, гроші з обороту у підприємників автоматично вимиваються. Закупити новий товар уже нема на що. Уздимати ціни ніхто так само не спішається, бо у більшості покупників і так нема лишніх грошей. Згортувати діяльність ніхто не хоче. Прибитків нема, але ж нема і альтернативи, каже господар Працюкевич.
Закриться, пожалуйста, не закривайся. Ну, місце, яке тебе досталось, скільки ти туди денег вбухав, скільки ти вбухав денег в товар, ти зараз що, пойти закрити, що? Устроїться куди-то на роботу, це как бы проблематично. Ну, жити-то за що-то треба. Просто народ ждет на сьогоднішній день, що буде далі.
Градянщина. Як економічний кризис відбивається на градянських гандлерах і бізнесовцях? Їх міркування записав Сергій Іванович.
Своё меркование выказывает один из лидеров предпринимательского руху, былый политвязень Валерий Ливаневский.
Выкручиваются, валютчики меняют деньги, потому что продажи упали, люди выкручиваются. Все пока идет как бы по инерции. Скажем так, мне неизвестно случай, чтобы кто-то от аренды на рынке отказался в массовом количестве. В процентном отношении это может процентов 5, но это для этого периода процентов и нормально. Больше выжидательное, потому что все ждут 12 числа, 12 числа обещают курс отпустить. По всяком случае было такое сообщение в прессе.
Напевно, ні одно містечко так не відзначено обелісками у пам'ять полеглих на Другій сусветній війні, як Бягомль. Ёсць тут і самоліт, ёсць помнік на місці партизанського аеродрома, ёсць стела у гонар партизан і братская могила. Але у нашій передачі гаворка пойде про тих, чиїх імёнаў нема у спісі ахвяр войны. Чаму? Слухайте черговую передачу серії «Подорожжи свободы».
Чергове подорожжя у нашому ефірі пізніше, а так само на сайті свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые теми нашей сьогоднішньої програми. Одновилися три судові процеси над удельниками після виборчого протесту у Менску 19 снежня минулого года. Урад Росії унес у Держдуму законопроект об змінах у бюджеті з артикулом, який дозволяє дати Білорусі кредитну допомогу прикладно на 500 мільйонів доларів. Керівники дипломатичних місій країн Євразвязу, які акредитовані у Мінську, повідомили, що їх не запросили на офіційну церемонію святкування годовини перемоги. Почався суд над былым адвокатом Михаилом Волчиком, якого обвинувачують у выдавании звестак следства по справе Светланы Байковой. Господарчий суд Менску принял решение выселить партию БНФ с офису на улице Машерова.
Радіо Свобода, з вами Змітер Бардосік. Гэтым разам мы едзем у Бягомль. Колькі не праезджаў праз Бягомль, заўжды дзівіўся ягонай ідэальнай вылізнасці і амаль поўнай адсутнасці людзей на вуліцы. Адчуванне заўжды такое, быццам едзеш праз адрамантаваныя дамкі, куды яшчэ не паспелі засяліць людзей. Зрэшты, сакрэт бягомльскай акуратнасці разгадаць не цяжка. Мястэчка ж стаіць на скрыжаванні двух ажыўленых трасаў – Менск-Віцебск і Браслаў-Лагойск. Таму тут заўжды будуць свежа пафарбаваныя фасады і падстрыжаныя газоны. Дзякуючы скрыжаванню, тут ёсць ажно тры кропкі, дзе можна нядорага і смачна падсілкавацца. Але не толькі гэтым слаўны Бягомль. Тут, напэўна, самая вялікая канцэнтрацыя помнікаў, прысвечаных вайне, на квадратны кіляметр. Самалёт Іл-18, прататып амерыканскага Дугласа, помнік на месцы партызанскага аэрадрома, братская магіла партызан, стэла на партызанскую тэму. І гэта не выпадкова. Бягомль ад канца 1942-го быў сталіцай велізарнай партызанскай зоны. Але людзі ў Бягомлі, вядома ж, ёсць. Трэба толькі зазірнуць за любы яркі двухпавярховік, каб пабачыць заўсёдную купку пенсіянерак з іхнымі заўсёднымі бедамі і палітычнымі дэкламацыямі.
Ну, Бягомль наш обидели гладко, трошки его подпудрили. То у нас трехэтажная больница пустая. Мы ездим за 25 километров вон удохшицы, старые, шляпые, а там дуже нас и не любят.
И глазова нема.
И женского врача нема, хоть нам уже старым не надо, нема хирурга. А стольки вучим. Напишите от нашего имени Лукашенко письмо.
А почему вы сами не напишете?
Ай, мы умеем писать, але нехай бы он столько врачей вучит. А где они дяются? Все они плывают за границу. Наш же партизанский район, тут самый был больный, самые люди погибли все на свете. И район ликвидировали, нас совсем уже запустили гладко.
А ну вот на этих выборах вы слухали всех остальных, кроме Лукашенко?
Мы про их дрянное думаем. А? Они б нас ликвидировали уже давно. Мы б померли, может. Это они предатели Беларуси. Во кто они. И они хотели нашу Беларусь под Польшу отдать. Мы за их никогда голосовать не будем. А теперь мы уже Лукашенком довольны. Все, да. Мы ж доживаем.
Вуснами гэтай бягомльскай старой нарэшце прамовіла ісціна. Лукашэнкам довольны, бо дажываем. Афарыстычней і не скажаш. Гэтая фраза вельмі трапны адказ на Лукашэнкава. Беларускі народ будзе жыць кепска, але нядоўга. Гаротны партызанскі край. Немцы сапраўды не цырымоніліся з тутэйшымі людзьмі, але гінулі сяляне не толькі ад нямецкіх куль. Праўдзівую карціну мінулай вайны спрабуе аднавіць 80-гадовы бягомлец Канстантін Гайдук. Па лёсе ягонай сям'і вайна і сталіншчына пракаціліся жахліва. Бацька быў знішчаны органамі ў 30-тыя. Вёску спалілі немцы. Дзядзьку і стрыечнага брата расстралялі партызан. Падлеткам Канстантін дапамагаў у лясным партызанскім шпіталі, у партызанах быў яго родны брат, таму не верыць ягоным сведчанням няма ніякіх падставаў.
У мяне, вы знаеце, былі браты ў партызанах, родавыя. Ну, а верхушка, как прыпісваюць Манковіч, это быў камісар, это быў самы злодзей і прахадзімец. Манковіч. Степан Степанович.
А чому он был злодей?
Потому что он был злодей, что он очень строил тут такую политику. Они в декабре выгнали немцев, в декабре 42-го, а уже в 43-м году, в марте месяце, уже прилетел первый самолет сюда. Уже тут была партизанская зона. Вот тогда и началась эта бойня. Понимаете, вот тогда... Почему ты вот не пошел в партизаны, а почему ты к немцам там ходил, дворником был? Пришли в Леговичу на партизаны. 8 января была устроена массовая резня людей невинных. Почему они там, значит, в лес не уходили, почему они там немцам в хату пускали. Понимаете, ну, девочки были. Когда немцы строили что-то там, какую-то гулянку, они загуляли старцу. Вот приведи нам, чтобы они на кухне поработали. В этот день 8 января, вот тут под Берешневку такой ельник есть, возили туда и уничтожали, расстреливали. И девочек, а потом даже привозили других деревень. Ну, на этом не остановились и начали ездить по деревнях и уничтожать. И вот деревня Вольберейцы, поехал Вашкевич, потом Жбыр Александр Матвеевич, это был начальник особого отдела. Ну, головорезы такие. И вы знаете, убивали даже детей. Дядьку моего расстреляли. 8 января, на второй день коляд, они, значит, эти всех по списку, лошади были запряжены там возле каменной церкви, там был деревянный дом, и там был штаб партизанский. Вот там и Манкович сидел, и уже, значит, партизанские старости, там служаки эти, коней подогнали. И они брали людей и туда в лес. И вот завезли моего дядьку, это его самого первого.
Так это было подобно на некую акцию, так?
Да.
Это была карная акция.
Совершенно разумно.
А кольки людей было
забито? Больше за 63 груды.
У эфиры «Радио Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем наше подорожье у Бягомль.
Чомусь я откинувся, давайте сустракайте. Не раскалувся я, хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про все это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, богата вязня у тебе, американка.
Эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем наше подорожжа у местечка Бягобль.
Я родился тут на 500-годцев после Франциска Скорын.
На ускраине Бягомля на пагорку стоит паўразбураная муравьёўка. Руіна, бачная шмат з якіх вуліц. Менавіта каля яе стенаў 8 студзеня 1943-га і разыгралася крывавая драма. Сярод забітых партызанскім камандзірам Сцяпанам Манковічам быў і стрыечны брат Канстанціна з жонкай, сын дзядзькі.
Я потом сын яго Віктор. І тут дзе-то бойня. Уже его сажают. А эти женщины как налетели, как отцепились вокруг его, не дают партизанам. Это Виктора, и эти сестры его, и его штабу. И заложили Манковичу, что вот мы привезли. А почему не расстреляли? И тут же вот приветили женщину, уже на дворе, дверь открыта. Приведите сюда его. И он его ухватит вот, в кабинет и застрелил. А тут же и жена. Вот же жена, тут же все на виду. А жена, как пошла, вышла в эту хату, тут, туда, а он ее застрелил.
Ці много было мясцовых людей, которые занимались забойством мирных жыхароў?
Были же такие, Батура Петр расстреливал моего дядьку.
А после войны, как они жили?
Кровь людская губит. Как-то он в аварию попался... Наверное, годов 10 после войны он пожил, женился, вроде две девочки у него, и потом в какую-то он попал в аварию и его убил.
Комиссар партизанской бригады «Железняк», герой Советского Союза Степан Манкович, помер у 1978 году во возрасте 72 годов, овеянный славой и пошаной. Жил у Витебску, працавал на партийной работе. Ягоные семейные здымки можно знайсти у сетеве. Сумную жанчыну обдымая коржаковатый насупленный войсковец. На другим здымку на нас позирая зух молодён у фуражцы крыху на Бакір і зоркай героя на грудях. Тяжко уявить, что это забойца, який расстреливал жанчын просто у штабе своей бригады. Узгадывая Константин Гайдук еще одно имя. Боевого товарища Манковича, разом с яким яны усталевывали колгасный лад на Бягомльщине.
Два грабителя, два вора. Они же грабили, потом раздавали, пили, так, знаете, басота. Сам... Вашкевич Иван Михайлович.
А он так само герой некий, так, после войны стал?
Вы знаете, Бог все-таки видит, убийц этих, злодеев этих. И вот собрали тут какой-то документ на награды. И Манковича там, и всех вот этих вот приписали себе и отправили за фронт. Немцы подбили самолет, и они все рухнули.
Яны не дожили?
Не дожили.
До перемоги?
Да.
Все ж есть правда на земле, коли живут такие доследчики-энтузиасты, как Гайдук, которые не дают забыться людям на все подвиги червоных командиров и лишний раз доказывают, что война у Беларуси началась задолго до нападу немцев. Але вернемся у наше счастливое сегодня. Куда это идет компания немолодых кобет?
А куда вы так собрались?
На похороны. Там человек у нас молодый помер.
Помер молодый человек?
46 лет.
А чего так?
Ну, норму перебирал, дому.
Куда частей ходите? На похование, на родины?
На поховании.
На поховании?
Да, родину слабо рожаются.
А чему так?
Кто же уже это будет рожать? Мы же рожать уже не будем. Это уже ж молодежь дена. Нема. Тут же ж работы много было. И райком, и райисполком, и прокурор был, и роддом был. Ага. Это же все раскидывалось.
Да. Да ничего, да. Оно не изменится. А что наоборот, оно гибне все. Куди раба посылать, туда раб идет.
Зато мы живем, у нас нет никаких войн, и живем спокойно. Да. Спокойно ложимся, спокойно устаем. Как то Лукашенко сказал, в землянки пойдем, а на колени не встанем.
А вы готовы идти за им в землянку?
Да.
Готовы?
Да, готова. Вот. Не знаю почему, но я готова.
Я уважливо поглядел у вочи этой кабете и зразумел, что тая не жартуя. Александр Рыгорович может спать спокойно. Такая пойдет за своим проводером хоть у землянку, хоть у атаку. Але может уже такой потребы и не будет. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у мястэчка Бягомль. До новых подорожжаў, с вами был Змітер Бартосік.
Хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Обновились три судовые процессы над удельниками после выборчего протеста в Менску 19 снежня минулого года. Урад России внес у Держдуму законопроект об изменах в бюджете с артикулом, який дозволяет дать Беларуси кредитную допомогу прикладно на 500 миллионов доляров. Керовники дипломатичных миссий краинов Евразвязу, которые аккредитованы в Менску, поведомили, что их не запросили на официальную церемонию святкования годовины перемоги. Почался суд над былым адвокатом Михаилом Волчуком, якого обвинувачивают в выдавании известок следства по справе Светланы Байковой. Господарчий суд Менску принял решение выселить партию БНФ с офису на улице Машерова.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Вы слухаете передачу «Портрет на фоне кратов. Кого судять за площу?». Обвинаваченные и осужденные у криминальной справе о подеях 19 снежня вачыма сяброў калегаў сваякоў. 11 траўня у суде Ленинского района Менску начинают разглядать криминальную справу супраць былого кандидата у президента Миколы Статкевича. Про его написала дачка Катярына Статкевич. Читая Алена Тиханович.
Калі вясной пачынае квітнець бэз, бацька абавязкова прыносіць нам раскошныя букеты з бэзу розных колераў. Ён з дзяцінства любіць гэтыя духмяныя кветкі. Бацька нарадзіўся і вырас у сяле Лядна Слуцкага раёну, таму ён добра ведае, як жывуць і працуюць вясковыя людзі. Ён любіць слухаць, як шуміць поле, засеянае жытам, як шумяць бярозы і ліпы на ветры. Яму вельмі падабаецца сельская ежа, тыповыя беларускія прадукты, капуста, буракі, бульба, сала, кислое молоко. Калі мы былі малыя, бацька любіў з намі збіраць грыбы, у якіх выдатна разбіраецца, лавіць рыбу або проста вандраваць. Бацька добра ведае Беларусь, аб'ездзіў усе куткі краіны, ведае гісторыю амаль кожнага гарадка, ганарыцца беларускай мовай, культурай і людзьмі. Змена ўлады бацька імкнецца дасягнуць мірным шляхам. Ён не прызнае гвалту, заўсёды заступаецца за людзей, дапамагае. Пасля таго, як абраны ў 94-м годзе прэзідэнт Лукашэнка пачаў незаконна перакройваць канстытуцыю і вынішчаць апазіцыю, мой бацька, не сумняваючыся, уступіў у апазіцыйны рух і быў абраны старшынёй Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада». З таго часу ён узначальваў больш за 30 шматтысячных мірных дэманстрацый за незалежнасць Беларусі, за што меў каля 30 арыштаў. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2001 і 2006 гадоў супраць яго ўзбуджаліся крымінальныя справы, каб перашкодзіць яго ўдзелу ў выбарах у якасці кандыдата ў прэзідэнты. У 2005 яго асудзілі на 3 гады абмежавання волі. Пасля хіміі ён працягнуў палітычную дзейнасць, нягледзячы на тое, што ўлады рабілі ўсё, каб прыбраць яго з палітычнай арэны. Адмова ад любога гвалту – важны прынцып, якога мой бацька трымаецца ў палітычным жыцці. Тым больш абсурднае абвінавачанне, якое яму зараз выстаўлена. Ён ніколі і нікога не заклікаў да беспарадкаў ці біцця нейкіх вокнаў. Наадварот, ён патрабаваў перамоваў з уладамі. Гэта вельмі добра відаць на відэа з плошчы, дзе ён патрабуе, каб улады выйшлі на перамовы. На відэа таксама выдатна бачна, што дэманстрацыя праходзіла мірна. Нягледзячы на дзясяткі тысяч удзельнікаў, не былі пашкоджаны ніякія машыны, вітрыны крамаў, пакуль некалькі нанятых несумленных жывёл не разбілі перад камерамі некалькі вакон у доме ўраду, каб улады мелі прычыну чарговым разам брутальна разагнаць дэманстрантаў. Шкада маладых хлопцаў, якія павяліся на гэтую правакацыю. Улады баяцца майго бацькі, таму высунута гэта абсурднае абвінавачанне. Таму цягам месяцаў абсечаны ўсе кантакты са знешнім светам. Улада баіцца таго, што ў снежні, нягледзячы на 16 гадоў прапаганды, нягледзячы на страх і холад, на вуліцы выйшлі дзясяткі тысяч людзей, каб паказаць, што яны хочуць свабоды, хочуць жыць у цэнтры Еўропы 21-га стагоддзя, а не ў Савецкім Саюзе сталінскіх часоў. Улада баіцца майго бацькі і таго, што ён сапраўды можа аб'яднаць апазіцыю, можа стаць на чале дэманстрацыі, можа дасягнуць змены улады. Я вельмі спадзяюся, што суддзя Людміла Грачова, якая будзе судзіць бацьку, будзе судзіць сумленна і па закону. Я ведаю, што беларускія суддзі зазнаюць вялікі ціск, але я ведаю, што тым не менш ёсць сумленныя людзі, якія і ў такой нялёгкай сітуацыі не забудуць, што такое сумленне і годнасць. Як гэтага ніколі не забывае мой бацька.
Цалкам допіс Кацярыны Статкевіч пра бацьку экс-кандыдата на прэзідэнта Міколу Статкевіча на сайце «Свабоды». 11 траўня ў судзе Ленінскага раёну Менску пачынаюць разглядаць крымінальную справу супраць былога кандыдата ў прэзідэнта Дмітрыя Вуса. Пра яго напісаў Владзімір Калганаў, кіраўнік выбарчага штабу экс-кандыдата, чытае Сергей Шупа.
Вус Дмітрий Іванович нарадзіўся ў 1971 годзе. Ва ўзросце 15 гадоў ён вымушаны быў пайсці працаваць, каб матэрыяльна падтрымліваць маці. Адначасова працягваў атрымліваць сярэднюю адукацыю. Ужо тады Дмітрий выбраў сабе жыццёвае крэда – ніколі не здавацца. І не здаваўся, атрымліваючы вышэйшую адукацыю, працуючы на інтэграле, працуючы дырэктарам выдавецтва «Трывізм» ці выконваючы абавязкі дэпутата Менгарсавету 23-га склікання. Дарэчы, праца дэпутата грамадская і патрабуе шмат увагі да выбаршчыкаў. Патрабавальнасць да сябе, да акаляючых людзей, прынцыповасць, адказнасць, жаданне давесці пачатую справу да лагічнага завяршэння – вось што адрознівае Дмітрыя Вуса. Але галоўная турбота Дмітрыя – гэта сям'я. Гэта клопат аб жонцы Яўгеніі, аб васьмікласніку сыне Іване. А 10 студзеня 2011 году Дмітрый зноў пазнаў радасць бацькоўства. У сям'і Вусаў нарадзіўся сын Міхаіл. Жадаем Дмітрыю ніколі не здавацца.
Пра Дмітрыя Вуса Владзімір Калганаў, кіраўнік выбарчага штабу экс-кандыдата. У судзе Ленінскага раёну Менску за плошчу судзяць таксама Аляксандра Квяткевіча. Пра яго напісала маці Алена Квяткевіч, чытае Алеся Марчынка.
У дзяцінстве Саша быў вельмі добрым, спагадлівым, клапатлівым хлопчыкам. Жылі мы небагата ў матэрыяльным плане. І я, і бацька шмат працавалі, каб падняць дзяцей. Я рабіла на чатырох працах, прыбірала офісы. А Саша заўсёды мне дапамагаў. Не саромеўся такой працы. Не было ніводнага дня, каб пасля школы, пасля вучэльні Саша не прыходзіў да мяне на працу дапамагчы. Я прыбірала ў кастрычніцкім выканкаме, і ён, не заходзячы дадому паесці, каб не губляць час, прыходзіў да мяне дапамагчы. Казаў, мамачка, я спачатку табе дапамагу, а потым дадому разам пойдзем. Як і ўсе хлопчыкі, у дзяцінстве вельмі цікавіўся тэхнікай, займаўся футболам. Вельмі любіў працаваць з дрэвам. У нашай кватары шмат рэчаў, якія Саша змайстраваў сваімі рукамі. Вельмі прыгожыя палічкі для кніг, для абутку, тумбачкі, зэдлікі і нават будку для сабакі вельмі арыгінальную змайстраваў. У кватары была майстэрня. Саша заўсёды нешта з дрэва выпілоўваў, рэзаў, стругаў, выразаў. Заўсёды імкнуўся здзівіць нас нейкімі прыгожымі драўлянымі рэчамі, аздабляў іх разьбой па дрэве. Пасля вучэльні Саша працаваў у дрэваапрацоўчым прадпрыемстве, і менавіта праца з дрэвам яму вельмі падабалася, вельмі перажываў, калі яно закрылася. Знайшоў іншую працу, ўжо нешта звязанае з металаапрацоўкай. Але для душы дома працягваў займацца з дрэвам. Яшчэ захапляўся Саша лепкай, з гліны, з пластыліну. Знаходзіў па тэлебачанні розныя адмысловыя пазнавальныя праграмы, рабіў вельмі прыгожыя сувеніры нам на ўсе святы. Мне заўсёды было вельмі шкада Сашу. Дарослы хлопец, а ў 24 гады не мае свайго кута, нават пакойчыка. У нас невялікая двухпакаёвая кватэра. У адным пакоі мы з бацькам, у другім старэйшая дачка з 9-гадовым сынам. А Саша ўвесь час у кухні нешта майструе. Мне наагул так шкада гэтую моладзь. Як ім вирішить квартирне питання? При теперішніх цінах на квартиру і заробках перспективи не радісні. Лісти ми отримуємо, як і усі, ніяким дивним порядком. Саша пише, що у камери спочатку було четверо, тепер вони там у трьох. Пише, що хлопці ладять поміж собою, живуть дружно, підтримують один одного, діляться передачами, разом готують салатки, ніякі страви. З періодики до їх доходить тільки Совєтська Білорусі. У кожному листі Саша досилає свої малюнки. Мені малює пригожі квітки, а своєму 9-годовому племіннику Мішу комікси. То Чоловіка-павука, то жабок ніяких, сюжети з різних мультфільмів. Політикою мій син ніколи не цікавився. На площу прийшов випадково. Захотів поглядіти, як будуть розгортуватися події. Його затримали. Отбив спочатку 12 суток. А потім Сашу виставили кримінальне обвинувачення в уділі у масових безпорадках. Зараз він у американці. Я некілька разів просила слідчого дозволити споткання з сином. Хоч на некілька хвилин. І завсёди отримлювала відмову. Ведаєте, почитаєш державні газети, поглядиш телевізор, і робиться страшно. Білоруське телебачення зробило з гэтых хлопцаў нейкіх мацёрых крымінальнікаў. Нават суседзі, якія ведаюць майго сына, абурыліся той хлуснёй, якую паказала пра Сашу БТ. Перажываю, вядома, за яго. Тым больш, калі Міхалевіч распавёў пра катаванне ў следчым ізалятары КДБ, Класкоўскі пацвердзіў. Калі б хоць далі паглядзець на яго, то стало б лягчэй. А то ўвесь час думаеш, як там, што там. Хочэй бы суд. Будзе магчымасць хоць пабачыць Сашу. Плачу кожны дзень. Але зараз галоўнае, каб ён вытрымаў гэтае выпрабаванне, не зламаўся.
Алена Квяткевіч пра свайго сына Александра Квяткевіча, якога судзяць за плошчу. Разам з ім у судзе Ленінскага району на лаве падсудных Дзмітр Буланаў. Допіс ягонай маці Клаўдіі Булановай зачытае Валянціна Аксак.
Дзіма з дзяцінства захапляўся біялогіяй і музыкай. Удзельнічаў у алімпіядах па біялогіі. Вельмі захапляўся дыназаўрамі. Ведаў усё пра гэтых вымерлых жывёлаў. Вывучыў нават усе назвы на лаціне. Часам агаломшваў мяне складанымі пытаннямі кшталту, а якія зубы ў такога і такога дыназаўра? Трубчатыя альбо альвеалярныя? Я, натуральна, не памятала і адказвала, што ніколі не задумвалася, якія зубы ў дыназаўра. Сын падлетак іранізаваў. Ну вось, а яшчэ кандыдат біялагічных навук. А не ведаеш, якія зубы ў дыназаўра? Трубчатыя. Дзіма спачатку вырашыў звязаць сваё жыццё з медыцынай. Пасля школы скончыў медычную вучэльню, 2 гады адпрацаваў медбратам у інфекцыйным шпіталі. Вельмі адказна ставіўся да сваёй працы. Яму давяралі даглядаць цяжка хворых, у тым ліку інфікаваных ВІЧ і хворых на СНІД. Але потым музыка ўсё ж такі перамагла. Прычым Дзіма авалодаў музычнай граматай, калі быў ужо юнаком, самастойна, праз кампутар. У яго на кампутары была клавіатура, як на фартэпіяна, грыф, струны гітары і нотны стан. Вельмі хутка ўсё засвоіў. Я сама ў дзяцінстве скончыла музычную школу і памятаю, як завучвала нейкія гамы, пасажы, эмацыйна вывучала і ўспрымала творы, да прыкладу, Бетховена, Баха цалкам. А ў яго нейкае іншае, на мой погляд, дзіўнае ўспрыняцце музыкі. Ён разглядаў твор як структуру, з якіх музычных элементаў яна складаецца. Ён мог любы твор пачаць з любой ноты, з любога такту. Авалодаў бас-гітарай. Стварыў яшчэ ў вучэльні гурт «Sacramental Vine». Перад самай пасадкай сабраў іншую каманду музыкаў – «Центразон Татактін». Палітыкай Дзмітр не займаўся, ніколі не быў сябрам палітычных партыяў і рухаў. 19 снежня на плошчы яго моцна збілі, атрымаў 10 сутак арышту. Пасля вызвалення з ізалятара на Акрэсціна быў затрыманы паўторна 12 студзеня толькі за тое, што адмовіўся ісці на допыт без афіцыйнай позвы. У Дзімы сур'ёзныя праблемы са здароўем. За кратамі абвастрылася хранічнае захворванне. Дзіма не мог хадзіць. Колькі сіл я патраціла, колькі намаганняў прыклала, каб яму аказалі адпаведную медычную дапамогу, кансультацыю спецыялістаў. Паставілі дыягназ – вострая рэўматычная ліхаманка. Але меры стрымання не змянілі. Сына пакінулі за кратамі. Праўда, перавялі ў турэмны шпіталь, прызначылі антыбіётыкі. Цяпер Дзмітр можа самастойна рухацца. У шпіталі мне дазволілі з ім спатканне. Я казала яму, што мы два стрыжні і павінны трымацца, бо калі адзін зломіцца, то і другому будзе цяжка. Зараз яго са шпіталя зноў перавялі на валадарку. Да суду спатканне з ім мне ўжо не дазволілі. Зміцер ведае, што пра яго пішуць, падтрымліваюць, выказвае ў лістах усім падзяку.
Клаўдія Буланова пра свайго сына Змітра Буланова, якога судзяць за плошчу. Усе партрэты на фоне кратаў чытайце на сайце «Свабоды».
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, а 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5995 і 7475 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».